«Говорит Новосибирск». Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск» на волнах 98.3 FM. Доброго утра всем, кто вместе с нами. Но и не стоит делать удивительных движений руками по поводу нашей встречи сейчас в 10 часов утра, в 10.05. Да, время, в общем-то, не всегда занято именно новосибирским вещанием, но сегодня есть прекрасный повод нам подвести итоги автомобильной экспедиции по следам Мидендорфа. Я напомню, на прошлой неделе у нас были ежедневные включения. Дмитрий Чечеров нам довольно подробно рассказывал о том, как они колесят по дорогам области. Ну а сейчас Дмитрий в студии. Мы приветствуем тебя, Дмитрий.
Здравствуй. Да, доброе утро всем.
Ну и кроме этого в студии появляются еще и два блогера. Это Эвелина Кошкина и Анатолий Гамзяков. Доброе утро.
Здравствуйте.
Привет.
Ну а кроме этого старший специалист по работе с социальными медиами макрорегиона Сибирь, компании Теле2, Ксения Блажеевская. Ксения,
да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте всем. Доброе утро.
Я добавлю, что все мы участники этой экспедиции. Да, все мы были 4 дня в пути. И я очень рад, что ребята и девушки пришли к нам сегодня в студию. Я рад вас видеть. Это были чудесные 4 дня, очень насыщенные
события. Мы тоже вас
события.
Рады видеть, Дмитрий, спасибо. Уже успели соскучиться.
4 дня были в путешествии, то есть с 10 октября вы отправились, а в пятницу вы закончили второй этап нашего путешествия, которое назвали по следам Мидендорфа.
Ну, давайте я скажу, почему по следам Мидендорфа, но
интересует.
Прежде обозначу цель нашей второй экспедиции, уже автомобильной, да, посвященная, во-первых, юбилею области, 80 лет, и, во-вторых, и, видимо, в самых главных, самая главная цель, мы, журналисты «Комсомольской правды» и наши новосибирские блогеры, популярные блогеры, мы вместе изучаем места, изучали места с большим туристическим потенциалом. Мы хотим, чтобы наша область заиграла новыми красками именно в плане туризма. И мы убедились, мы показали, что действительно есть что посмотреть. Есть живописнейшие места, есть интереснейшие места, и самое главное, какие замечательные люди живут в Новосибирской области.
Я знаю, что неоднократно в нашем эфире звучало, ну что же вы на Алтае-то все постоянно катаетесь? Тут такие места, тут такая красотища. Из уст Дмитрия Чечерова звучало. Ну а сегодня мы пройдемся вот по вашим 4 дням путешествия и подробнейшим, ну, образом, как сможем, да, вот все-таки мы уже рассказывали.
Да, пойдем по 4 дням.
По 4 дням. Итак, напомним, 10 октября, это был первый день, это был прошлый вторник, вы собрались в экспедицию.
Да, мы собрались у нашего у автосалона нашего партнера Альтпарк. Там продают автомобили Шкода. В составе нашей экспедиции было 2 автомобиля Шкода Йети и 1 автомобиль Фиат. Фиатом тоже занимается Альтпарк. Там наш основной партнер Теле2 организовал такую торжественные проводины, почти как в армию. Фуршетный стол, играет музыка, кофе, чай. Нас одели в куртки фирменные, дали сувениры, кружки и все остальное. Ну и, собственно говоря, мы познакомились более тщательно с нашими попутчиками и, собственно говоря, отправились в путь.
А играет музыка-то это что, ансамбль «Прощание славянки» вам исполнили?
Ну, что-то вроде, но в стиле хаос, да.
Понятно. Повеселее.
Ну, было весело, интересно и торжественно, самое главное, с флагами, с мигалками почти что. Мы отправились в сторону Коченева, поселка Коченева, где наша была первая задача, так как у нас партнер Теле2, и важный был такой момент, чтобы мы буквально онлайн все события нашей экспедиции передавали онлайн все наши блогеры. И спасибо большое за это Теле2, потому что все мы были снабжены, каждая машина, ну, ни разу такую штуку в руках не держал, такой Wi-Fi роутер мобильный, да, то есть каждая наша машина в течение всего пути была такой точкой раздачи Wi-Fi, и все мы были подключены, и был такой забавный случай, что я первый раз держал эту штуку в руках, я забыл подключить туда аккумулятор. Вижу, сеть есть, оказалось, что Анатолий едет за мной, тоже в Шкоде Йети, он уже запустил Wi-Fi, вижу, там сеть Теле2, что-то такое, да, пытались подключиться, не получается, звоним Ксении, в чем дело, говорит, так, разберитесь, пожалуйста, почитайте инструкцию, хотя это не в русских традициях, что называется, читать инструкции. Разобрались, да, то есть в пути у нас постоянно была связь, и, кстати, вот Анатолий, если я не ошибаюсь, прямо тогда, забегая вперед, мы летали на парапланах, об этом чуть позже, об эмоциях, по-моему, ты непосредственно в полете даже что-то онлайн передавал, да? Или я ошибаюсь?
Нет, я пытался передать, но наш пилот просто потом дал штопором мне, и я чуть ли не выронил телефон.
Ну да, да, об этом попозже, об этом попозже.
Так что... вот я хотел насчет роутера сказать, просто я, чтобы роутер лучше ловил наш, я его бросил на лобовое стекло как раз, а я за тобой сзади ехал. Да, поэтому так получилось, что ты прям на ходу смог мой Wi-Fi поймать.
Да, мощная штука, 150-200 метров, ловится все замечательно. Вот, мы приехали в Коченево, там, Ксения, может быть, расскажешь. Да, мы там смотрели вышку. Я как человек, обожающий всю радиоэлектронику, я с большим интересом туда приехал. Нам открыли такую будочку, и там стояли вот те самые приборы, которые раздают 4G. Я их увидел вживую.
Да, просто станции многие не видят, сегодня не знают, как выглядит этот знаменитый 4G. Да, о котором все говорят, но он как великий Гудвин прячется, и мы, наверное, все воочию его еще раз увидели. Он, в принципе, очень высокотехнологичный, занимает немного места, но приносит очень много пользы. В дороге мы в этом убедились, поэтому, я думаю, все остались довольны и удивлены.
Да, и промышленный дизайн отмечу. То есть, никто не видит, но он очень красивый.
Жители Коченева получают современный интернет на высокой скорости. Да,
да.
Вот, и далее мы отправились, собственно говоря, в... город называется Чулым. Вот. И там нас встретила замечательный человек Светлана Зайко. Она учитель, она краевед-любитель. И человек, собирающий легенды, истории о своем родном крае. Я попрошу Эвелину, ее очень впечатлили как раз вот именно, как мы заехали в Чулым. И вот эта история из уст Светланы Зайко, она очень такая интересная. Расскажи, Эвелина, что тебя именно зацепило в Чулыме?
И вообще, может быть, Эвелина была впервые в Чулыме? Да?
Да, конечно, я в Чулыме была впервые, и мне просто безумно понравилось, наверное, в большинстве случаев из-за Светланы. Она очень увлекательно рассказывала, было видно, что она очень заинтересована в этом. Она нам рассказывала про озеро Малый Ткуль, оно 10 лет назад исчезло. 15 лет назад, да, оно исчезло.
А 10 вернулось, насколько я
через
понял.
10
пока
лет...
доехали, 5 лет прошло, поэтому 15.
А через 10 лет оно снова восстановилось, и это удивительно, на мой взгляд.
А да, это озеро называется, извини, кстати, прерву, Малый Иткуль, да.
А действительно ли оно сладкое? Говорят, оно
нет,
сладкое.
Нет, вот сейчас по порядку.
Так,
то есть озеро, которое исчезло и вновь появилось, это Малый Иткуль. Причем, когда оно исчезло, там все поросло камышом и какой-то травой. Местные жители косили траву для своих нужд, для коров. И потом раз, оно опять появилось.
На этом же месте?
На этом же месте.
И коровы плавают в воде. Ну, я так образно говорю.
Образно да, плавают, да. И вот Эвелина продолжит про сладкое озеро, кстати, да, расскажи.
Не, я хотел сказать про Иткуль еще, про это малое. Оно еще у них считается святым озером, и в нем, кстати, нельзя мыть, стираться, нельзя купаться в этом озере, может только на питье брать было эту воду.
Так.
Да.
Я хотела про сладкое озеро рассказать, потому что меня это очень впечатлило. В селе Иткуль, там было сладкое озеро раньше, и оно было сладкое за счет того, что вокруг него рос солод. Оно было такого коричнево-красного оттенка, и дети во время Второй мировой войны пили оттуда воду, чтобы восполнить запас глюкозы. Для меня это просто впечатляюще, и я бы очень хотела попробовать оттуда воду.
Но, к сожалению, озеро, да, исчезло уже. Может быть, появится когда-то.
Нет, оно на самом деле есть там. Они же сказали, там газопровод ввели в этом году, по-моему, в ноябре. И тракторы утонули в этом озере. Ну, то есть там подземные воды остались. То есть сверху озеро не видно, а под землей оно все еще есть сладкое. То есть воду взяли на анализы, там сахар нашли.
Угу. Ну, да, и то есть, в принципе, вот деревня Иткуль расположена вблизи двух озер. Вот Малый Иткуль, которая исчезала и вновь появилась, и большого озера Иткуль. Или Иткуль, я не знаю, как правильное ударение ставить.
Все ставят по-разному, кстати, действительно.
И живописнейшие совершенно места, есть фотографии. Кстати, да, можете прямо сейчас наслушать и смотреть по хэштегу «Экспедиция КП» ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Фотографии там в хронологическом порядке все это расположено. Можете увидеть вот эти красивейшие пейзажи до горизонта, и замечательно. Кстати, вот Светлана Зайко нам показала клуб именно в селе Иткуль, сделанный из древних старых бревен, которые, к сожалению, в советское время были частью очень хорошей церкви в этом селе. Но в советской власти, в советское время были гонения, церковь разобрали, из нее сделали клуб. Что получили в итоге, я так и не понял, но тем не менее, посмотрели, это тоже церковь, там часть стены осталась, вернее, клуб из этих древних бревен. Вот. Также мы в Чулыме, в центре Чулыма есть такая интересная стелла. Место называют ее, в принципе, уникальной даже в стране, посвященная Великой Отечественной войне, причем стела посвящена вернувшимся живым с войны. То есть там все фамилии жителей Чулыма, которые были на войне и которые живыми вернулись оттуда. И огромная стела, совершенно, я вот такого памятника реально, не памятника, стелы я не встречал. Я много путешествую, но тем не менее я такое не встречал.
У нас короткая реклама сейчас, буквально на полторы минуты, уважаемые радиослушатели, мы скоро вернемся и продолжим нашу беседу, так что оставайтесь вместе с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем разговор на радиостанции «Комсомольская правда» с участниками автомобильной экспедиции. Экспедиции номер два, которую проводила «Комсомольская правда», назвала эту экспедицию «По следам Мидендорфа». И в нашей студии блогеры Эвелина Кошкина, Анатолий Гамзяков, а также старший специалист Сибирь, ну то есть макрорегиона Сибирь, компании «Теле-2», Ксения Блажиевская. Ну и, конечно, не забываем мы про Дмитрия Чечерова. Он тоже был в этой экспедиции. Это уже вторая экспедиция.
Да, я понял, что я обещал рассказать, почему же называется экспедиция по следам Мидендорфа, и не сделал этого. Сейчас восполняю, да, кратенько. Да, да. Александр Федорович Мидендорф – это русский естествоиспытатель и путешественник. Так вот, по заданию Академии наук, он в 1870 году исследовал Барабинскую степь, путешествие по Сибири. Фактически, мы были в тех же местах, мы ездили по тем же дорогам, что и Александр Федорович в свое время путешествовал в 19 веке. Ну, в общем, все так. То есть мы были в тех местах, и плюс мы еще были гораздо... Мы расширили круг нашего путешествия. Я думаю, что Мидендорф позавидовал бы, где мы были и как мы быстро это делали. Вот кратенько вот об этом.
Но день первый, который мы сейчас рассказываем, он был насыщен не только городом Чулымом. Да,
да, из Чулыма мы отправились в село Убинское. Там нас встречали в администрации Убинского района. И вот сам Сергей Сучков, это председатель Убинского районного совета депутатов, он нам в своем кабинете на большой карте Убинского района рассказывал, показывал, где какие достопримечательности. И на самом деле их столько много, у меня есть запись даже его именно рассказа, но полагаю, что она займет очень много времени, мы, скорее всего, в лонгре где-то используем, потому что все объять... Вот вроде казалось бы, Убинский район, кстати, если не ошибаюсь, самый большой район по территории в Новосибирской области. Он об этом говорил. Там есть степь, там есть лесостепь, там есть непроходимые леса, там есть озера, к которым вообще не подобраться без специальных средств. У нас было в планах озеро, не помню точное название, кто вспомнит.
Чины.
Нет, не Чины. Именно, нет, это было позже. В общем, озеро, мы оптимистично надеялись к нему подъехать. Живописно говорили озеро. Но оказалось, что только специальные средства, только лодки с низкосидящим мотором, и через сапоги, камыши, резиновые. Сапоги, только так можно. Но когда ты выезжаешь вот на водную гладь, там красотища неописуемая. Там медведи, там животные, там чего только нет. Это очень, скажем так, насыщенный район в плане каких-то достопримечательностей. Там нога туриста редко ступала. И рекомендуем, да, тоже туда попасть. Вот. Из Убинского мы отправились, проскакиваем. Это будет в Лонгриде все. Ну, на знаменитый, начиная с конца 19 века, курорт озера Карачи. И вот тут мы были поражены. В большей степени, в меньшей степени. Но Эвелина, да, она ходила, раскрыв широко глаза. Расскажи об этом. Что ты там увидела, что тебя поразило?
Ну, когда мы заехали в село Карачи, я не ожидала увидеть настолько красивый, богатый курорт. Это просто впечатляюще. Он очень красиво выглядит.
Монументально, я бы добавил.
Да, он прям в такой стилистике 18 века, прям... Хочется стихи писать, я бы даже сказала.
Или увидеть поэта какого-нибудь, сидящего на лавочке. Как раз «Болдинская осень», там Александр Сергеевич наш дорогой, да?
Да.
За поворотом.
Туда, причем, не только россияне ездят отдыхать, там даже из-за границы. Мы встречали немцев, причем не эмигрирующих русских в Германию, а действительно настоящих немцев, которые ездят отдыхать в наши курорты, и, по-моему... Это очень показательно, что там действительно очень хорошее, очень хорошо лечат, очень хорошо заботятся.
Ну, а само-то озеро, что оно себе представляет?
Ну, смотрите, я расскажу, да, чуть более подробно. А у нас, мы приехали вечером, у нас там была ночевка, потрясающие корпуса, да, то есть монументальные, старое здание, вот самый главный корпус, 1890, если не ошибаюсь, второй год.
Там была цифра 1880, я видел точно.
Вот, то есть с тех пор вот эти здания все идеально отреставрированы. Внутри современная начинка. Все очень чисто, аккуратно. Территория огромнейшая просто. Вот эти вот деревья, светящиеся в темноте, да, подсветка, лавочки, тротуарная плитка, газончики, работающие в то время фонтаны. В городе уже отключили вовсю фонтаны. То есть мы были поражены. Я был в шоке.
Какой там пирс?
Я ходил, раскрыв широко глаза. Суть в чем? То есть этот курорт в какое-то время приходил из рук в руки, даже попадал в руки казахским бизнесменам, но пришел новый инвестор. Пришел, если не ошибаюсь, в 2011 году. Там несколько соинвесторов, но есть главный. И с тех пор, что начинается, что называется, завертилось, понеслось. Вложены и сейчас вкладываются в курорт озера Карачи огромнейшие деньги. Я вот глядя, у нас была экскурсия уже утром, подробная по курорту, 42 гектара территории. Это уже говорит о многом. Она была до недавних пор даже заброшенная, поросшая травой. Сейчас ее всю благоустроили и продолжают благоустраивать. Там скульптуры, малые скульптурные формы, фонтаны, не один фонтан.
Кинотеатр есть.
Киноконцертный зал, которому может позавидовать небольшая филармония какая-нибудь областная.
Даже аквапарк.
Вот, да, то есть аквапарк сейчас, mm-hmm. он скоро запустится. Запустим, аквапарк, да. Причем будет доступ свободный для жителей,
близлежащих,
кто не отдыхает там. Аквапарк очень качественно, вот нас по этой стройке прям проводили. То есть там зона, как у нас в Новосибирском аквапарке, да. термы. Там есть несколько бассейнов, в том числе будет бассейн с минеральной водой. Там есть горки достаточно высокие. То есть было поразительно увидеть в Барабинской степи, на берегу озера Карачи, такого уровня аквапарк. Но не это главное. Там грязелечебница. Нас поводили по этим кабинетам со своеобразным запахом, но этот запах пахнет здоровьем, так понимаю. Да, Анатолий.
Я еще хотел, вот ты сказал про бассейн с минеральной водой. Там такой был момент прикольный, что с душа течет минеральная вода. Угу. То есть мы все душ принимали в минералке.
Ну, кстати, да. То есть когда мылишься, мыло трудно смыть. На вопрос, а почему так, так вода-то бежит минеральная. Поэтому в каждом номере у вас стоят бутылочки с чистой питьевой водой.
То есть ей можно было не только помыться, но и по тропинке, да, специально подойти в это здание, где она разливается, да, из скважины.
Да, где скважина, причем, да, то есть мы эту водичку попили. Велина, вкусная же водичка?
Да, мне очень понравилось. Мы даже с собой прихватили.
Вот, с собой прихватили. Вот, так вот, что касается озера Карачи, оно не очень глубокое, 60-80 сантиметров глубиной, и по уверению нашего экскурсовода, сотрудника этого курорта озера Карачи, оно очень быстро прогревается. И купальный сезон, внимание, купальный сезон в Сибири на озере Карачи начинается в мае. 20 числа мая, оно уже прогретое, уже можно купаться, там есть пирс, там есть лежаки, и, собственно, добро пожаловать, что называется. Да. Нам Карачи за рекламу не платили. Мы от чистого сердца, от чистых эмоций говорим, что это реально круто. И видна любовь и забота, и огромная сумма, вложенная инвестором в это место.
Вы ночевали там?
Да, мы ночевали там, в корпусах. Есть фотографии, где мы фотографировали коридор, который прямо в точку одну сливается. Это вот жилые корпуса или переход, допустим, туннель, между корпусами.
Да. Метров по 200 один коридор был, конца не видно.
Потрясающего уровня качества номера. На зависть, я думаю, многим гостиницам.
Халаты, да, тоже.
Ну, халаты, да, давай расскажи.
Я вам скажу, что один номер больше всей моей двухкомнатной квартиры.
Вот.
Я впервые надел вот этот белый халат в крутых гостиницах, которые вешают.
Почувствовал себя омским купцом образца 1882 года. Мажором из тех времен. Да, принял ванну, выпил чашечку кофе.
Минеральную, да.
Я так понимаю, экскурсия вот вам очень сильно понравилась, да?
Да, то есть нас поразил масштаб. И качество, как там все это возрождается.
Меня удивило, что так близко от Новосибирска есть настолько качественный курорт. То есть многие ездят в минеральные воды, кто-то ездит на Яровое озеро в Белокуриху лечиться.
В Баден-Баден, да, даже сравнивали, что на самом деле предпочитают здесь, потому что именно у нас есть рапа, та же, да, те соли, собственно, которых даже за границей, да, у нас нет, и только вот...
Многие местные просто не знают про существование вот этого вот курорта.
А по времени, получается, до Карачей можно доехать?
Часов 5, наверное,
максимум. Там порядка 330 километров где-то, да?
5 часов езды всего на машине.
Ну, да, то есть, судя по автомобилям на стоянке, которые там были, из отдыхающих, там преобладает именно Омская область, Кемеровская область, и номеров новосибирских как-то мне показалось поменьше. Мне кажется, наша область недооценивает это озеро, и многие, может быть, думают, что это вот с тех пор осталась такая вот советская старая богадельня, извините, конечно, такой термин, но это не так. Сейчас совершенно потрясающего уровня, комфортного уровня курорт, реально курорт. Красивый, большой и доступный.
Это мы уже, получается, в день второй перешагнули сейчас, да?
Потому да, что... второй день, и, собственно, после курорта озера Карачи началась самая эмоциональная часть нашего путешествия. Кто расскажет? И, кстати, я скажу спасибо за вот эти эмоции, за подаренные впечатления компании «Теле2». Она пригласила... как написал Анатолий в своем каком-то из постов, лютый, совершенно лютый авиатор, парапланерист Александр Орлов. Да, расскажи.
Я заочно давно знаком с Александром Орловым, мы ВКонтакте дружим, но мне никогда не доводилось с ним летать на параплане. То есть это один из самых крутых парапланеристов Новосибирской области.
Я думаю, не только области.
Он в книге рекордов России же.
Да, он там пять человек, по-моему, на параплане таскал. Потом на Новый год он, по-моему, Дед Мороза со Снегурочкой таскал на параплане. Вот, я сам на параплане летал однажды, лет 7 назад, и сам причем им управлял. Вот, и тут я не удивился, думал, что такое параплан, посмотрим. Вот, я записался предпоследним. Полетать на параплане.
Да, но я расскажу, где это было. Мы специально выбрали, вернее, мы рекомендовали. Александр заранее выехал на автомобиль, изучал дислокацию. Схема была следующая. То есть автомобиль на длиннющей веревке, сцепке, параплан. Автомобиль разгоняется и поднимает воздух. Веревка отцепляется и начинается, что называется, свободное парение. И место выбрали специально такое. То есть район озер между озером Чины и Сартлан. То есть там масса мелких озер. И еще одна у нас была такая цель – посмотреть сверху. Это редкая возможность. Я думаю, что не у каждого путешественника есть возможность увидеть сверху сразу одновременно вот весь комплекс озер. Это реально потрясающее зрелище. Нас поднимали на высоту порядка 500-600 метров, и оттуда видно все, видно фактически все, да.
Ну вот про высоту хотел сказать. У меня с собой был квадрокоптер, и я был уверен, что мы летаем на высоте 100-150 метров. Когда я начал квадрокоптер поднимать, я поднимаю на 100, я не вижу параплан. На 200 поднимаю, не вижу, на 300 не вижу. И вот высота квадрокоптера, ну там датчики стоят, метров 400 была. Вот на 400 метров я примерно сравнялся с парапланеристом, который уже летел вниз. То есть средняя высота у нас полета была метров 500, наверное.
А все участники вообще экспедиции согласились полетать?
Но я был до последнего против, потому что я не поклонник экстрима, но глядя на то, какие эмоции получили все мои, скажем так, коллеги, путешественники, я понял, что надо. И ни капельки не пожалел.
Надо, Федя, надо.
Надо, да.
Давайте прервемся сейчас, нам надо прерваться на новости. Далее вернемся после новостей и продолжения нашего общения. Оставайтесь с нами.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем мы шагать по волнам нашего эфира, по следам Мидендорфа с автопутешественниками, автоблогерами, можно сказать, теперь уже не только автоблогерами, но летчиками-блогерами. И на интересном мы сейчас остановились. Это полеты в районе между озерами Чины и Сартлан, правильно, да?
Да, все правильно. Причем Мидендорф бы нам позавидовал. У него не было такой возможности. Он как раз в этих местах был, он изучал Чины, он изучал Сартлан и все эти малые озера, но, увы, ах, подняться на такую высоту, увидеть полностью весь комплекс озер, ему, ну, в то время
не
было
посчастливилось. Да? Ну, видимо, он об этом мечтал, да, безусловно. Но вот вы, оказывается, все полетали на параплане.
Да, и, насколько я знаю, Эвелина взлетела выше всех, как она сказала, потому что я худенькая. Правда, да, Эвелина?
Да. Мне сказали, что обычно самых худых поднимают выше всех из-за того, что... вест маленький.
Вообще, это страшная ситуация для вас? Это какая-то вот необычная?
А вот пускай расскажут.
Есть еще желание. Я просто по себе сейчас сравню. Я помню, на американских горках прокатился в свое время. Не хотел я на них прокатиться в одном городе.
А, ну, пикирование с высоты, это я сейчас включу звуковой файл короткий, вы поймете, да, где я ору просто благим матом.
Я просто больше всего боялся, что мы на второй круг поедем. Вот в вашем случае вы сейчас не боитесь еще принять участие?
Давайте, Эвелина, расскажи.
Я хочу рассказать о том, что мы когда только поднялись, и пришло время отстегивать веревку, я не знала, что ее надо отстегивать. И когда ее Александр отстегнул, он сказал: «Ой, веревка оторвалась!» Я думала, все, я больше никогда в жизни не полечу. Но потом я поняла, что все идет под контролем, и Александр очень хорошо справляется со своей работой.
Но это был полет в тандеме, да, получается?
Да, да, в тандеме, конечно. Анатолий хотел сказать что-то, да?
Ну, я хотел сказать про количество участников. Сначала из 12 человек, по-моему, должно было летать всего 8 или 9. В итоге, впоследствии, все смотрели, с какими эмоциями люди возвращаются, и согласились все. Даже там был Тёма у нас, Тимофен, который блогер. У него вообще боязнь высоты. И он высоту не любит. И даже он согласился, и когда спустился, сказал, что вообще не страшно. Потому что, ну, смотришь, как мультик какой-то.
Да, я посмотрела на Артема и тоже решила, что мне нужно лететь.
Ну, да, ну и повторюсь, самое главное, вот у меня перед глазами до сих пор стоит вот именно вот это вот огромное пространство, заполненное озерами. И это нужно заполнить.
Вы знаете, картинка вообще, да, полностью сюрреалистична. Вот ты смотришь, и такое чувство, что это вообще не по-настоящему. То есть вот эти горят леса, да, желтым, оранжевым, вот эти блюдца озер, это просто как это фотография. Вот ты, то есть летишь, нет рамок, границ, одни веревки, и ноги вот так болтаются на высотой там 500 метров, и ты думаешь, господи, вообще что это, да? Ну, то есть это вообще, это космос. Ну, вот
фотографии, видео, все это есть.
Да, рекомендую. Хэштег «Экспедиция КП», самый просто запоминающийся. Заходите, смотрите, да, и блюдца высохших озер. То есть там тоже такие есть, совершенно удивительные вещи. И Анатолий что-то хотел добавить.
Да, я хотел добавить, что я уже упоминал, что Александр не дал мне телефон выпустить из рук. То есть я снял историю, и он давай там штопоры всякие крутить. И его фраза была коронная: «Смотри, купол на фоне земли». То есть он опустил купол параплана ниже, чем мы находились. Вот, и все, кто спускался вниз, они говорили, что, ну, мы в воздухе не понимали, что происходит, потому что все очень быстро, там, когда он начинает штопор крутить, очень быстро падаешь вниз. Вот, и я показывал видео, которое у меня было на телефоне снято, и все смотрели: «А, да, блин, а я уже все это, ну, типа, не мог понять». И там вот на видео прям видно, что купол на фоне земли летит.
Евелина, да.
Я еще хотела добавить, что когда Александр нас спускал штопором, он таким спокойным, невозмутимым голосом сказал: «Сейчас будет небольшая перегрузка, как космонавтам». Я думала, у меня кровь из носа пойдет. Это настолько впечатляюще.
А можно я сейчас включу, если получится, с телефона файл? Там он короткий. Когда начались все эти высший пилотаж, у меня просто память в телефоне закончилась. Я снимал видео, но так. Там маленький участок есть. Сейчас попробую включить.
Давайте,
секунду.
Давайте.
Да, вот услышали. Когда он пошел буквально в пике, из души вырвался крик вот такой. Так все оно и было.
Но это второй день вашего путешествия.
Да, да, да. Да, мы, да, то есть вот теперь уходим от эмоций. Это все было здорово. Еще раз спасибо Теле2 за подаренные эмоции. Они организовали именно эту часть экспедиции. Спасибо большое, Ксения, да, и вашей компании. Вот мы отправились на ночевку по Кулундинской степи в город под названием Купино. Это город на границе с Казахстаном. Там как раз вот такой вот аппендицит есть, где Казахстан заходит в Новосибирскую область наиболее глубоко. КМФ 15-20 от Купино уже как раз Казахстан начинается. Мы там ночевали в Купинском аграрном лицее. И, ну, получили заряд бодрости и эмоций. Какого плана? То есть вот я лично никогда не ночевал в общежитии какого-либо лицея, тем более в глубинке, тем более в такой, да, и все из участников экспедиции тоже. Вот такая маленькая деталь. Вообще, Купино мы приехали поздно вечером, ехали, кстати, по живописной Кулунинской степи, такие были закаты чудесные.
Огненные вообще. Огненные, мы даже останавливались, помнишь, что ли, да, тоже там из сток сена.
Там свои правила. То есть, зайдя в корпус, прямо на вахте, нужно разуваться. И мы ходили босиком прямо по зданию общежития. Там очень строгие правила. Там загоняет спать пацанов. Мы жили в мужском общежитии, и мальчики, и девочки. Палкой. Но дисциплина строгая. С нами все здоровались. Говорили «до свидания», чем вам помочь, что вам принести. Помогали. Как
чемодан,
бы, вообще замечательные, добрые люди, которые, в принципе, как бы потом будут поднимать, возрождать и развивать сельское хозяйство. Люди, которые нас кормят, за это им большое спасибо. Там все очень здорово, там интересно. Ну, эмоции...
Ну, я хотел добавить, просто ты название, когда лицея прочитал, люди, наверное, думают, что там какая-то, ну, прям лицей, как вот Пушкин, в котором учился. Ну, по большому счету, это, грубо говоря, путяга была. Вот, и очень удивительно, что ребята из ПТУ там на входе у меня забрали сумку. Ну, они забрали не чтобы ее забрать у меня, а чтобы донести.
Уже началось, да?
Да, помочь донести.
Сумку, да,
утром они все говорили «доброе утро», там, я попросил их удлинитель найти, они тут же побежали искать удлинитель, то есть такие вежливые все ребята.
Да, очень в глубинке очень добрые, простые, отзывчивые люди. Это очень важно, и в каждом населенном пункте, в каждом месте остановки это поражало, да.
Ночью был еще инцидент же, у нас, не помню, ты спал, наверное, уже. К нам в окно залетел камень. Вот. Я такой думаю, что такое? Выглядываю в окно, там стоит пацан. Говорит, а где парни? Я говорю, какие? Которые в этом номере живут. Похоже, ради нас просто ребят переселили на один день из этого.
Да, ну так получилось, да. Эвелина, что-то хотел добавить, да? Запомнилась ночевка?
Да, конечно же, очень запомнилась. Я бы, если бы не это путешествие, наверное, никогда бы не попала в мужское общежитие в Купино.
Ну да, да, да. В принципе, само Купино – это такие своеобразные ворота в Казахстан. Можно туда заехать. Там, ну, город он старый. Он нельзя сказать, что древний, но он, да, с каких-то там веков, с 18-го, по-моему, 17-го. Мы с утра, проснувшись, первым делом заехали в очень красивую местную церковь, бережно сохраненную и отреставрированную. Называется она Церковь Святого Апостола Луки. Интересное место. И само Купино, ну, живописный городишко. Кто будет проездом, заезжайте. Там живут хорошие, добрые, отзывчивые люди.
Да, если кто-то поедет туда, можете рассчитывать, что там будет супермаркет. То есть там вполне нормальная инфраструктура.
Там все есть, да, там все хорошо. Поэтому,
город.
Да, там город, там все.
Так, идем дальше тогда, потому
ну,
что...
Да, и сразу с утра из Купино у нас начался очень насыщенный день. Мы ехали по Кулундинской степи обратно в район Сдвинска. И на границе Купинского и Сдвинского района нас встретили два замечательных человека. За это огромное спасибо за забегать вперед за этот насыщенный событиями день. Это были Борис Николаевич Шпека, замглавы по экономике администрации Сдвинского района, и начальник отдела молодежной политики Алексей Козлов. Вот эти два человека сделали наш день, сделали нашу экспедицию. Это был невероятный, потрясающий день. Вот. И тут же, когда мы встретились, они нам озвучили планы, мы едем туда, то есть все здорово, все замечательно. Они нас завезли в заброшенную деревню под названием Ипатово. Кулундинская степь, и поросшие какие-то небольшим кустарником, и оттуда выглядывают развалины. И стоит крест, как он называется, ну, большой крест, где написано, что с 1870 какого-то года по 1981 на этом месте была деревня Ипатово. Ну, была и была. Но, тем не менее, каждый год жители этой деревни и их потомки собираются на этом месте. Говорят, порядка 200 человек бывает. Там специальные столы стационарные поставлены. И буквально плачут, вспоминают. И говорит, мы сами... Вот Борис Николаевич Шпека рассказывал, что мы сами... смотрим и не понимаем, но понимаем душой, что у людей вот как-то осталась вот эта ностальгия по этому месту, какая-то генетическая память, они не могут от него оторваться. И реально каждый год собираются и общаются между собой. Так вот, сборище жителей, получается, ежегодное жителей пропавшей деревни, исчезнувшей деревни под названием Ипатово.
Я хочу... заметить просто такой момент, что от деревни-то осталось полздания всего.
Да, причем это сельский клуб. Да, да, также фото у нас есть.
Вообще ничего вокруг нет, то есть это голое поле, стоит крест, и рядом вот этот клуб, и люди собираются, живут в палатках там.
Ну и, кстати, это было рано утром, был живописнейший рассвет, и опять повторюсь, что Кулундинская степь очень красива. Я видел, как Эвелина делала очень много фото и видео, и когда вот легкий морозец, поземка, вот эта вот искрится изморозь, и рассвет, и бескрайние просторы, ну это потрясающе совершенно зрелище. Это нужно видеть, да. Эвелина, тебе как вот эти пейзажи? Насколько я помню, что это потрясающе. Это... И для тебя тоже, не только для меня.
Это очень красиво. И всегда, когда я думаю, ой, Новосибирская область, это просто лесостепи. Но нет, это очень красиво. Я даже словами не могу передать.
И я слышал, ты где-то в экспедиции говорила, что именно за эти 4 дня ты сняла столько гигабайтов, сколько не снимала в зарубежных поездках. Это ведь правда?
Да, я вот... Этим летом я ездила на Алтай, и там я за 7 дней наснимала порядка на 30 гигабайт, не больше. А здесь за эту поездку я в первый день столько наснимала. А за остальные дни мне просто не хватило карт памяти, и это, конечно, меня огорчило. Надо запасаться, куда все записывать.
Да, то есть мы явно недооцениваем то место, где живем, потому что, казалось бы, вот лесостепь. Но остановись, присмотрись, посмотри, это потрясающее зрелище. И потрясающие люди, не устану об этом говорить. Вот. И далее мы поехали вместе с Борисом Шпека и Алексеем Козловым. Это были наши проводники на весь день, повторюсь, из администрации Сдвинского района. Спасибо им за это большое, если слышат нас по интернету. Поехали мы в государственный природный заказник Чановский. Именно на стационарную базу ученых-орнитологов. Вот кто из вас готов рассказать, что вы там увидели? Во-первых, путь был интересный. Секунду, там было озеро небольшое, не была остановка. Озеро, да?
Да, да, да.
С черной белой лебеди.
Да.
Да, давай.
А мы по дороге увидели озеро с лебедями, и Борис Николаевич,
да.
Он остановил машину, чтобы мы посмотрели. И все говорят, черные белые лебеди. Потом, когда мы в заказник приехали, я показывал фотографии с квадрокоптера, который сделал мужчине, который там в заказнике работает.
Ученый, ага.
Он сказал, это не черные лебеди, это просто молодая поросль. То есть это...
А, то есть потом цвет...
Они потом белеют просто. То есть это просто молодые были лебеди. Вот, и там был интересный момент, меня все просили, возьми квадрокоптер, там, шугани их, чтобы они полетели, чтобы мы посмотрели, как лебеди летают. В общем, я давай над ними кружиться, там, чуть ли их там не стричь уже квадрокоптером, они все не взлетают. Мимо проехал охотник. Борис Николаевич его остановил, такой, говорит, стрельни из ружья, там, типа, чтобы они взлетели. Он говорит, да им вообще все равно, они не пуганные, можно даже, говорит, подъехать на лодке и пинать их, они не взлетят. То есть там вот настолько лебеди...
Ну, да, но у нас, благо, никто... да, был бинокль, мы внимательно, с удовольствием посмотрели. Я вот в природе, в живой лебеде еще ни разу не видел. Очень красивое зрелище, очень.
И тоже найдем мы, опять же, да, по ссылочке нашей, да?
Да, 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 да.
Можно найти, посмотреть. Сейчас реклама очень короткая, буквально минуты полторы. Далее вернемся и продолжим наше общение. Последний блок нашей программы – это третий и четвертый день уже автопутешествия по следам Мидендорфа.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
День третий экспедиции по следам Мидендорфа. Мы сейчас рассказываем именно об этом. И в нашей студии, напомню, блогеры, путешественники, но и также располагается и компания «Теле2», представитель компании «Теле2».
Который... И наш попутчик, да.
Да-да-да, который тоже экспедиции. Была участником экспедиции. Но давайте продолжать.
Ксения Волжиевская, да. Ну, смотрите, мы сейчас остановились перед рекламой на том, как мы отправились в государственный природный заказник Чановский.
Да, посмотрели.
Я скажу отдельное спасибо. Спасибо. Мы двигались, опять же, по живописной Кулундинской степи. Очень интересная дорога и красивейшие пейзажи, но сложная. И вот отдельное спасибо нашему партнеру Альтпарку, потому что у нас были в экспедиции две Шкода Йети 4x4. За рулем одной из них был я, за рулем другой Анатолий. И также третий автомобиль – это внедорожник Fiat Pickup Fallback. Ну, на простом автомобиле мы бы там бы не проехали бы, надо сказать так, наверное.
Ну да, я согласен с этим. Местами, конечно, проехали бы, но местами совсем нет.
Вот. И, соответственно, ну, наиболее подходящие, скажем так, модели для таких вот активных путешествий. Мы проехали очень много гравийных дорог, мы проехали много, немало сложных участков, и, собственно говоря, наши экспедиционные автомобили с этим прекрасно справились. Еще раз спасибо Альтпарку и автомобилям «Шкода» и
«Фиат». Чем еще запомнился третий
так,
день,
вот сейчас,
потому что
да,
времени мало у нас.
Да, времени мало, да. Вот заповедник Чановский. Вот Эвелина, она с орнитологами ездила в место слияния на лодке, в место слияния рек Каргат и Чулым. Расскажи, Эвелина, об этом.
Это безумно красиво. Мы ехали на лодке, и вот я вам честно скажу, я очень замерзла, потому что мы ехали очень быстро. Водитель этой лодки ездил с распахнутой рубашкой, ехал без шапки. Я думаю, господи, какой закаленный человек. Это было безумно красиво. Мы видели, как рядом с нами взлетали утки, и их можно было просто руку протянуть и поймать. Это было здорово.
Так, это слияние рек Каргат и Чулым, да?
Ну и птиц там увидели, так понимаю, немало. Мы-то, в принципе, там гуляли по мосточкам, по камышам. Это было очень живописное, красивое место.
Вот я хотел сказать еще, что там место такое интересное. Оно мне напомнило какую-нибудь реку Миссисипи, которую я много раз видел, да, по телевизору. Вот, там все поросло камышами, нет совсем деревьев. Соответственно, вот там гектары камышей, и высота их ровно там 2 метра примерно, и просто вот ровное поле, на котором я опять от души полетал на квадрокоптере.
На квадрокоптере, да.
Гонялся за лодкой.
Все это можно у Анатолия посмотреть, эти вот красивейшие кадры, видеокадры, когда... А, не было еще, да? Но будет еще.
А, фотографии у меня в Инстаграме есть. Как
да,
раз
когда
этого.
Как раз Эвелина была на лодке, а ты сопровождал их буквально километра 3 на квадрокоптере с ними,
да,
с ними до устья Каргаты Чулымы.
Борис Николаевич сначала хотел посадить в лодку, чтобы я там с квадрокоптером, а я вспомнил, что он у меня летает на 6 километров. Я просто думаю, зачем мне садиться? Мы посадили фотографа нашего.
Да, с удовольствием смотрели онлайн, как все это происходит. Да, да, ну и после заповедника Чановский мы отправились в интереснейшее место. Мы, во-первых, заехали в Сдвинск. Мы там зашли в местный краеведческий музей. И вот в Новосибирской области много малых вот населенных пунктов. Села, маленькие городишки, и почти в каждом из них есть краеведческие музеи. И в каждом из них бережно хранятся экспонаты, которые очень точно и четко передают вот менталитет вот этого места. Будь то 100 лет назад, будь то 200 лет назад. И в Сдвинском краеведческом музее также. То есть очень уютный, хороший, такой приятный музей, где просто побродить, посмотреть. Ну, очень приятно. Также будьте, рекомендую, будьте в Сдвинске, не пропускайте краеведческие местные музеи. И там же вам расскажут и покажут экспонаты знаменитого, видимо, пока еще в узких кругах, древнего городища Чичабург. Вот это было яркое впечатление, это было очень интересно. Суть в чем? То есть нашли это место, ну, почти что случайно, по каким-то таким неестественным рельефным холмикам на берегу озера Малая Чича. И ученые, археологи и историки, собственно говоря, туда углубились, делали раскопки. И там реально был очень четко, датировали именно расцвет этого городища древнего порядка 3000 лет назад, если не ошибаюсь, расцвет его был. Четко структурированный фактически город, стоящий в Новосибирской нынешней области на берегу озера Малая Чича. Кто были эти люди? Достоверно ученые пока утверждать не могут. Для них это пока еще загадка. Почему именно в этом месте? Ну, примерно понятно, потому что озеро, потому что небольшая возвышенность. И я повторюсь, я был в очень многих музеях России и мира, и малых городов в том числе. Но вот подобная архитектура жилищ встречается там, я видел впервые. То есть показали, как это все было. Макеты, картинки, зарисовки из научных источников. Кстати, нам проводил экскурсию сын одного из ученых, который принимал участие в этом, в раскопках этого городища. И сам он тоже это делал. Я вот ему скажу большое спасибо. Это был житель Сдвинска Максим Терпухов. Ему за это большое спасибо. Так вот, удивительное место. Охраняется государством, но там активная фаза раскопок уже закончена. И рядом проходит пашня. Собственно говоря, основная часть городища осталась, а пашня, то есть там что-то садят под сельхознужды. Именно на этой пашне мы вот все приехали, посмотрели городище, походили, побродили, и мы стали находить на этой пашне вот именно осколки керамики вот этой древней, каких-то кувшинов, какой-то посуды трехтысячелетней давности, причем с узорами. И каждый из нас в руках это держал, прямо горстями все это там есть.
Мы могли уже в конце собрать даже вазу
собрать,
или чашку.
Да, да. Да, то есть это можно даже взять к себе домой, потому что это уже пахота, это уже часть не хранится государством, но это раритет. Я к себе домой привез вот осколок достаточно большой, сам нашел именно древней керамики с узором. Я его помыл, ну, и смотрю на него, понимаю, что там... этой штуке 3000 лет, и кто-то из моих, скажем так, соотечественников держал и делал из этого вот какую-то полезную вещь.
Ну и буквально 5 минут у нас остается. Что еще можно выделить из путешествия 3-4 дня?
Так, ну, да, Анатолий.
Нас Борис Николаевич завез в магазин. Он все время рассказывал про то...
там замечательный маслосырзавод. Уникальнейший, да.
Ну, он все время говорил, что у них крутого есть. То есть не только места показывал, но и про производство говорил. Он сказал, что у них самое лучшее масло, самый лучший хлеб.
Хлеб действительно очень
хлеб
вкусный.
Мы с собой потом взяли в дорогу и через день его ели уже в
причем
другом...
в кафе доставали с собой, да.
Да, уже, кстати, хлеб... в Новосибирске мы ели, ну, в Ордынском,
да.
Да, потом он сказал, что самые крутые пельмени, но мы уже так наелись, что не смогли пельмени попробовать. Вот, и он нас завез в магазин, где нам показывали сыр. Я вот никогда не видел сыр с начинкой из аджики. То есть это причем местное производство у них прям в магазине продается.
Да, так что Сдвинск удивительное место. Сдвинский район очень богат на достопримечательности. Ну и отправились мы потом в Довольное. Ехали мимо озера Верхкарга, села Верхкарга. Там есть вантовый мост. Легенда такая ходит, я считаю это легендой, что вот на этом мосте, возведением этого моста тренировались строители перед постройкой Бугринского моста. Это такая маленькая копия Бугринского моста в небольшой деревушке, где совершенно раз едешь, и неожиданно такой вантовый мост, красивый, изящный, элегантный. Он очень отличается от всего остального пейзажа. И также в этой селе Верхкаргат есть очень интересная, свежая, но построенная на месте старой церкви, также деревянная церковь. Очень качественно, очень красиво и просто живописная. И мы отправились в санаторий «Довольное». Отдельно об этом месте, но очень кратко. Кто готов быстро рассказать? Или я поделюсь?
Про
да,
воду.
То есть очень живописное место. Санаторий Доволинский, там есть скважина. Также грязи, также минеральная вода. Так вот, скважина на глубине 1603 метра берется именно минеральная вода. Ее с собой уже не увезешь. Можешь увезти, но улетучиваются, исчезают все те уникальные вещества, которые содержатся вот в воде, поднятой только что с этой глубины. Причем она непривычного нам прозрачного цвета. Она такая слегка мутновато-ржаво-желтоватая
вода.
Она
очень полезная. Да.
Но ее много пить нельзя, но она крайне полезная. И повторюсь, что с собой ее не увезешь. Довезешь, уже как бы качество не то, это в принципе просто как бы минеральная вода хорошая, да, но без тех уникальных свойств. И в целом санаторий Доволинский – это замечательное живописное место, мы там провели ночь, нам сделали экскурсию, там лес, там новый корпус, мы в нем жили. Ну, качество – это совершенно невероятно.
Да, цивилизация просто, да,
цивилизация
вдали от города,
настолько,
да,
вдали от
прям
города.
Комфорт, и действительно очень...
Очень здорово, да, Анатолий?
Да, добавить хотел, что вот эта вода, про которую вы говорили, она аналог Ессентуков 17-х по составу, они говорили.
Да, так что рекомендуем. Санаторий Доволинский на себе проверено. Чудное место по природе, целебное место по качеству, по услугам и очень комфортное для проживания. Мы жили в новом корпусе, повторюсь, там просто здорово.
Вид на сосновый лес, так прям все
на озеро, на все остальное, да.
Да.
После мы на четвертый день приехали в село Довольное, сходили в местный краеведческий музей. Повторюсь, что местные музеи, они хороши тем, что там есть экспонаты, которые не встречаешь больше нигде в мире, потому что они уникальны, они с этого места, и они точно и четко передают менталитет вот этих вот мест. Рекомендуем, все ли довольны, есть замечательный музей, приходите. Ну и, собственно говоря, вот времени не остается, вот пока так.
И вернулись домой.
Ну да, мы через Ордынское вернулись домой, и надеемся, что
мы еще
нам
вернулись
есть...
другой дорогой, не так,
да,
как
да,
туда,
да.
Уезжали.
И есть что открывать нам и в дальнейшем.
Вывод, который можно сделать, то есть нужно все-таки нам познавать, да?
Да, и я скажу область. Всем, что вот по итогам экспедиции первой вышел большой материал, он, говорит, называется, он, где много видео, фото как раз по тем местам. То же самое готовится сейчас по итогам второй экспедиции. Мы об этом сообщим и рекомендуем все-таки посмотреть, кто любит активно путешествовать на Алтай, но посмотреть посмотрите, присмотритесь. Есть в Новосибирской области места, куда стоит приехать, и где можно удивляться. Вот подтверждение этому, вот, допустим, Эвелина, да, она на Алтае сняла столько, а здесь за 4 дня вот столько, аж все флешки кончились. То есть интереснейшие, удивительные места. И еще раз скажу, что замечательные люди. Замечательные люди.
Ну и давайте напомним, сегодня в нашей студии были экспедиция, то есть были люди, которые принимали участие в нашей экспедиции по следам Мидендорфа. Это блогеры Эвелина Кошкина и Анатолий Гамзяков, а также старший специалист по работе с социальными медиа макрорегиона Сибирь компании Теле2 Ксения Блажиевская. Ну и Дмитрий Чечеров также был в этом, в этой автоэкспедиции. Но будет ли третья автоэкспедиция?
Посмотрим, посмотрим.
То есть, видимо, какие-то планы существуют.
Почему нет? Наступает зима, наступает, скажем так, новый вид туризма. Может быть, и будет.
Хорошо, спасибо вам за то, что вы приняли участие сегодня в нашем эфире. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
До свидания. Всего доброго.
На этом мы завершаем программу «Говорит Новосибирск». Вместе с вами 3 часа провел Денис Табаков. Всем хорошего.